Доброго всем вечера. Приятного аппетита. И всего хорошего, что можно сегодня пожелать. Сегодня тема будет очень непопулярная в христианских кругах. И называется она «Искушение». Да, кого-то популярное. «Искушение». И вместо вступления прочитаю из книги Иова, 5 глава, 6-7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх». Кто ощущает свою жизнь искрой, устремляющейся вверх? Казалось бы, незначительный элемент, какая-то яркая точка, устремляющаяся вверх, оказывается, может быть нашей жизнью. Ну тогда второй вопрос, а при чем же тут страдания? И я бы, наверное, на этот вопрос ответил так, что без страдания путь наверх закрыт. Вы видели человека, хотя бы одного, который никогда за всю свою жизнь не страдал? Вот он родился на этот свет, и первые его слова были: неплохо тут у вас». Обычно как наше рождение происходит? Нас берут за ноги и по попке, да, пым, чтобы легкие раскрылись. И раскрываются они в крике. Вот вам начало страдания. Да я думаю, даже сам процесс рождения для ребенка уже страдание, что уж там. А в жизни сколько страданий, да? Сколько испытаний, сколько искушений. Когда я задался вопросом, а что же такое искушение? И посмотрел в греческом языке искушение. Что это за слово такое? Знаете, что интересно? Оказалось, что это не одно там слово, а там два слова. Вот в русском одно искушение, а в греческом два слова. И одно звучит как «перазо», а второе звучит как «перасмос». И то, и другое слово довольно часто употребляется в Священном Писании. Если вы хотите следить по Писанию, я буду говорить места Писания, можете открывать, если будете успевать. Итак, первое слово «перазо». Оно встречается, начиная с Матфея, но я буду читать из Марка, где оно встречается, вот этот первый вариант слова. А потом мы посмотрим, есть ли отличия между этими словами. Может быть, есть там отличия, возможно, даже сходства какие-то есть. Но по своему звучанию похоже, да? «Перазо» и «перасмоос» на «о» ударение. Начало, по крайней мере, у этих слов похоже. Итак, первое место, которое мы откроем, это Марк, 1 глава, 13 стих. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Угадайте, какое слово здесь переведено. Вот это «перазо» здесь переведено как «искушаемый», «искушаемый сатаной». Но, в принципе, в Евангелии от Матфея то же самое, когда дьявол искушал, то же самое слово используется. Следующее место – это Марка 8:11. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с небес, искушая его». Следующее место – Марка 10:2. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою». Тоже видите, что такое искушение? Это вот какое-то такое слово, описывающее испытание. Да? Мы бы как по-русски сегодня искушая, чем бы мы заменили сегодня? Вот подошли нехорошие люди к хорошему человеку и, пытаясь сделать ему подлянку, сказали, да? Или как бы мы вот заменили вот это слово? Искушая его. Нет, не предложили. Вот именно искушая. То есть что такое искушение? Это что-то, что тебя вводит в какие-то очень тяжелые обстоятельства. Ведь что они хотели сделать? Они подошли и задали такой вопрос, который с уловкой? Как? Провокация. Во, провоцируя, да? Давайте попробуем заменить провоцируя. Подошли фарисеи, споря и не искушая, а провоцируя его. Позволительно ли разводиться мужу с женою? Ну, ответ, в общем-то, очевиден, да? Для кого-то очевидно, что можно, а для кого-то очевидно, что не можно. Но оба вопроса, ответы очевидны, правда же? Ну, в принципе, с тех пор ничего не изменилось. Но он, зная, это следующее место, Марка 12:15, но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Опять, что за ситуация была? Принесли, сказали, можно ли подать платить? Да, ответишь, попал. Нет, ответишь, тоже попал. В первом случае, если ты говоришь, да, можно платить, тогда евреи говорят, ах, ты пособник Рима, иди сюда, мы тебя камнями побьем. А во втором случае он говорит, не платить, тогда, а вот Понтий Пилат, мы тебя сдадим, и тебя, в общем, раньше ко кресту прибьют, чем надо. Ну, в Луке точно так же написано, там 40 дней он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, и по прошествии их напоследок взалкал. Лука 11:16. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Что это за вид такое искушения, как мы можем сказать? Вот первый вид искушения. Это что-то, что, я бы так его назвал, это что-то, что испытывает извне. Ну вот пришли люди какие-то, что-то там, как это слово было, испытывая, нет, как? Провоцируя, провоцирует что-то там. То есть это что-то, что приходит извне, вот в первом случае. Давайте посмотрим второй случай. Здесь на самом деле у меня мест писания раз в 50 больше, но я все читать не буду. Так, перосмос теперь. Марка 14:38. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Лука 4:13. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Лука 8:13. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью его принимают, но которые не имеют корня, и временами веруют, а во время искушения отпадают». Лука 11:4. «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Лука 22:28. «Но вы прибыли со мною в напастях моих». Вот здесь вот. Чуть-чуть по-другому переведено, да? 22:40, тот же Лука. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Что это за ситуация была? Это в Гефсимании, да, уже когда они были? Он говорит, я пойду буду молиться, и вы молитесь. Иисус молился, а ученики, как обычно, церковь подвела, да? Дальше, Лука 22:46. «И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». То есть 6 стихов после он приходит и видит, что они все-таки в искушение впали, да, то есть они уснули. Давайте посмотрим это же слово в Иакова. Нет, давайте в Петра лучше посмотрим. Это 1 Петра 1:6. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Давайте еще раз прочитаю, потому что обычно не воспринимается он так быстро. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». То есть от искушений что приходит? Какая-то скорбь, да, приходит? Но если нужно, то вот поскорбить нужно. Когда вы в молитвенном части видите, у меня плохо, у меня скорбь, у меня что-то, что вы начинаете делать? Господь, избавь, да? А может быть, этому человеку нужно поскорбеть немножко? Не задумывались никогда? Может быть, время его пришло, может быть, это для чего-то надо, потому что Писание говорит, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Вот если не нужно скорбеть от искушений, да, давайте тогда молиться, Господь его избавь. А если нужно ему поскорбеть, то, может быть, стоит помолиться, Господь, укрепи его, дай ему пройти это все. Но сейчас мы за столом сидели, сестра удивительное свидетельство рассказала о своей жизни. У нее столько там страданий было в жизни, что она теперь других очень хорошо понимает. И когда мы довольно много страдаем, мы не можем пройти мимо чужого горя. Просто так, страдает, мелочи. То есть что-то страдание делает с нашей жизнью. 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». О чем говорит нам апостол Петр? Он говорит о том, что есть такое испытание, есть такое искушение, от которого не надо убегать. Его нужно пройти, оно должно что-то сделать с нами, что-то должно произойти внутри нас. Ну, дальше не буду еще довольно много мест Писания, где это же слово встречается, читать. Прочитаю то место, где и первый, и второй вариант встречаются вместе. Вот это первое слово, не буду его повторять. Первый вариант, он встречается в первых двух стихах. А второй вариант встречается в следующих двух стихах. Это послание Иакова. И первый стих, который мы прочитаем, это второй. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Следующий стих Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Видите, все не напрасно. Если мы испытания проходим, что нам обещает? Венец жизни. А это серьезная довольно награда. Я не знаю более высокой, значимой награды, чем венец жизни, потому что это вечная награда. Это не просто, что нам на земле дали какую-то награду, вручили орден, грамоту, еще что-то такое, и потом это все сгорело с землей и закончилось. Но это то, что в вечности будет с нами. И еще два стиха, это 13 и 14, я вместе прочитаю, где употребляется второй вариант этого слова «искушение». «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Я прочитал стихи, относящиеся к первому варианту, и стихи, относящиеся ко второму варианту. Кто-то заметил разницу между ними в стихах, когда там говорится, там искушение, здесь искушение? Какая-то разница? Уловили, нет? Кто уловил? В чем разница? Там извне искушение, а здесь изнутри. Смотрите, оказывается, всего лишь два вот эти слова используются, ну, возможно, еще для чего-то. Но как мы здесь видим, что есть искушение извне и есть изнутри. И в первом случае написано «дьявол искушал Иисуса извне», а во втором случае написано «и, кончив искушение, отошел». И вот это искушение, второй вариант слова используется, внутреннее искушение. То есть что произошло? Дьявол искушал Иисуса Христа до тех пор, пока внешнее искушение не стало внутренним. И нас он точно так же достает, пока внешнее искушение не становится внутренним. Вот это цель на самом деле, чтобы искушение, оно извне проникло вовнутрь. Не знаю, чем-то на болезнь похоже. Сначала мы чихаем, кашляем, а потом это в крови, и потом что-то нужно там уколы делать. Ну, у кого веры не хватает, руки возложить, уколы надо делать, таблетки пить. А у кого хватает, да, нужно руки возложить и не колоться, и ничего лишнего не есть. Но иногда, даже когда мы возлагаем руки, ничего не происходит. Почему? Просто пришло время, нужно что-то сделать Богу с человеком. Нужно что-то сделать. И давайте мы прочитаем, что же Бог с человеком в это время делает. Если хотите, можете открыть Иов 33 глава с 14 стиха. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести его душу от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Если он, или, вот здесь вот, если вот это не работает, или он вразумляется болезнью на ложе своем, жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. То есть довольно серьезная, да, болезнь. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда его тело сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. О чем здесь говорится? Если когда Бог говорит человеку, он по-хорошему не понимает, то тогда Бог укладывает его в постель, в легком или тяжелом варианте, и объясняет ему все то, что он раньше слушать не хотел. И первое, когда мы заболеваем, я бы рекомендовал что? Я бы рекомендовал спросить: «Господь, это мне для исправления или это может быть атака? Или еще что-то такое? Что мне с этим делать?» В первом случае нужно терпеть, во втором нужно сопротивляться. Но чаще всего мы сопротивляемся в обоих, да? Бог, как ты мог? Почему я болею такой хороший? Никогда ни у кого не было такого. Не обвиняли Бога в болезнях. Молодцы. Но я думаю, что неправда это. Давайте дадим некое определение слову «искушение». Предлагаю такой вариант. Это внутреннее или внешнее испытание, предназначенное для нашей проверки или изменения. Успешное преодоление которого ведет к победе и вечной награде. Еще раз прочитаю. Искушение – это внутреннее или внешнее испытание, предназначенное для нашей проверки или изменения. Успешное преодоление которого ведет к победе и вечной награде. Венец жизни, помните, да? Там было написано «Венец жизни». Давайте посмотрим, для чего же служит искушение, в чем его назначение. И здесь ответом нам будет Евангелие от Марка 1.13. «Для того, чтобы испытать нас, проверить, как мы себя ведем, понять, можно ли нам доверять, Иисус вернулся из пустыни в силе Духа». Помните? Давайте я еще, чтобы понятно было. Марка 1.13. Там написано, что Иисус возвратился из пустыни в силе Духа. Он пошел в пустыню как? Ведомый, исполненный Духа, а пришел в силе Духа. Чтобы перейти от испытания к силе, нужно пройти искушение. Один из вариантов, почему в церкви мало силы, мы не хотим проходить искушения. Нам они не интересны. Только пришло: «А, Господи, избавь уже, вот все, температура 36,7, 8 уже». Но может быть стоит пройти. Может быть стоит пройти, как Иисус прошел искушение, и начать действовать в силе. Может быть, оно того стоит. Иисус вернулся из пустыни в силе Духа. Там в одном из Евангелий написано, что он там был со зверями. 40 дней, без палатки, без ножа, без взвода спецназа, ну правда с ангелами. Ангелы там служили ему. И вот он с этими зверями 40 дней там был. Когда все закончилось, он вот прям проголодался сильно, вот еще тот же самый-самый конец. Это, знаете, похоже на восхождение на гору. Если кто-то в горы ходил, бывает, вот ты лезешь в эту гору, там уже 3 часа, уже 4 часа, и вот последние 15 минут, они стоят всего маршрута. Когда ты думаешь: все, зачем я сюда полез, бросить это все, уже сердце выпрыгивает, уже не хватает воздуха, уже смотришь, растительности вокруг нет, одни скалы, осталось там 30 метров до вершины, думаешь, я вот умру прямо вот здесь. Но все равно находишь силы, карабкаешься, залазишь наверх, смотришь вокруг и видишь, что вокруг еще выше горы есть, чем та, на которую ты залез. Но думаешь, ну я на них в следующий раз залезу, возможно. Пока эту покорил уже хорошо. Какое второе назначение? Первое – это для того, чтобы пройти испытание и получить силу. Получить венец, там есть награды всякие. Еще какой вариант? Помните, мы говорили, для изменения. Вот эти страдания нас меняют. Люди, которые много страдали, они довольно сильно измененные люди внутри. Довольно чувствительные к нуждам других. Довольно часто, знаете, такой... Телевидение нам создает такой образ мажора, да? Не знает он страданий, куча денег, дорогие тачки, дорогие вечеринки, и показывают себе, говорят, о, вот это вот цель, это мечта. А потом что получается? Потом он приходит к тому, что оказывается не в этом смысл жизни, вообще не интересно этому все становится. Какая-то пустота, да? А те люди, которые страдали, в разной степени, что-то с ними это страдание сделало. Конечно, когда они прошли его, они бегали от него. Давайте посмотрим, какие источники этого страдания существуют. Какой самый болезненный источник, который существует? Как ни странно, это наши близкие люди. Они знают комбинацию клавиш, которую можно нажать, и мы тут же складываемся. Никто другой не знает этой комбинации. Коллеги на работе не могут ее подобрать, друзья наши не могут подобрать, но наши близкие, муж, жена, дети, родители, чум, они уже знают. Вот так нажмешь, и все, и папа. Да, они знают. Ctrl-Alt-Delete, и папа перезагрузился. Перезагрузи папу 5 раз, получи печеньку, да? Какие еще источники есть? Есть обстоятельства, да, которые каким-то образом мы создали или кто-то создал. Есть обстоятельства, в которых мы страдаем. Вот у меня было такое обстоятельство в университете. Учился я спокойно, никому не мешал, был где-то на 3-м или 4-м курсе. И один профессор вел предмет, написал там какой-то бред на доске. Я сказал, простите, вы не правы. Он сказал, что я не прав, я профессор, ты дурак. А ну-ка встань и докажи. Я встал, доказал, он сказал, все, хана тебе. И мне действительно была хана, почти. Я пришел, он говорит, я тебе не поставлю даже 2, ты недостоин этой оценки, будешь спорить еще со мной и так далее. И действительно, это остался в сессии единственный незакрытый предмет. Вообще у меня так красный диплом, да, уже так нарисовался. А здесь мне даже 2 стоять не хотят. Ну, я думал, ну, хоть испортить диплом, может быть, синий там получу. Нет, он уперся, нет, из университета долой, все, будешь еще профессоров тут поправлять. А он на кафедре единственный профессор, больше никому нельзя сдать. Но я хожу такой, как тень, в искушении. Хожу такой, по церкви хожу, в церковь что-то пришел на служение. Мне говорят, Игорь, с тебя иконы писать можно. Я говорю, что так плохо выгляжу? Ага, ладно, хорошо. И вдруг меня пастор встречает и говорит, что такой кислый? Я говорю, да там вот профессор взъелся, оценку ставить не хочет, с универа выгоняют уже через несколько дней. Да? А ну-ка иди сюда. Положил на меня руку, говорит, Господи, вылей чашу гнева на этого профессора, что он там типа выпендривается. И ушел. Я думаю, ничего такая молитва, никогда такое не слышал. Прихожу, христианская, да, очень христианская молитва, никогда не слышал. Прихожу на следующий день в университет. Захожу в кабинет, нет профессора. Я на кафедру, где профессор? А говорят, у него вчера вечером почки отказали. А это как раз то время, когда пастор сказал, чтобы Господь на него чашу гнева вылил. Я думаю, что-то он сильно вылил. Аж почки не переварили. Состав крови что-то попало. Оказывается, есть закон, если тяжело болен, то может и кандидат принять. А кандидат, они враги там. Сильно грызлись. И мне заведующий кафедрой говорит, иди кандидату сдай, это по закону можно теперь. Правда, он тебе вот такую петицию оставил, написал, почему не принимать экзамены, какой ты плохой человек. Я пошел к кандидату, говорю, вот экзамен пришел сдавать, он что, двоечник, что ли, не похож? Я говорю, да нет, я вообще-то отличник, тут с профессором поспорил, так получилось. А, ты с профессором спорил, молодец, вот тебе 5, не экзаменую, удачи там. Я выхожу с зачеткой такой, Господи. Что случилось вообще? Что такое? Что произошло? А до этого у меня месяц мурыжил. Я месяц был в искушении, проходил это испытание. Дошел до того, что думал, может ему взятку уже дать. Вот представляете, христианин, да? Вот, дошел до такого. бывают тяжелые искушения или испытания, и тогда мы можем и других понять, которые чуть-чуть не выдержали и все-таки дали взятку. Потом они разгребают эту проблему, конечно, очень долго, но так вот бывает. Но лучше пройти испытание. Итак, обстоятельства в искушение нас бывает ввергают для чего? Чтобы нас изменить. А есть еще такая причина, для Божьей славы. Помните там? Слепорожденный, да, вот. Для чего? Для Божьей славы. Для чего он страдал все эти годы? Для Божьей славы. Открой глаза, теперь увидь этот мир. Расскажи другим, как он прекрасен. Есть также духовные силы, да, как источники, с одной или с другой стороны. Но хочу вот что сказать. Дьявол никогда нас не будет доставать без Божьего на то разрешения. Если кто-то в этом сомневается, пожалуйста, прочитайте книгу Иова. Там написано, дьявол пришел между всеми и говорит, даром ли богобоязнен Иов. Ну, вообще, Бог там затеял, да, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Да у него Иов этот, как шуруп поперек горла стоял. Все эти годы, пока Иов жил там, он находил и думал, когда же он сдохнет наконец, когда же я дорвусь до него. И не мог дорваться. Почему? Потому что Бог защитил его. Не давал. Потом говорит, ладно, хорошо, давай. И по мере того, как Господь отдавал оборону в жизни Иова, он страдал. Сначала имущество все. Потом сам. Потом еще, вот там хороший пример, да, жена приходит, самый близкий человек, и говорит, ну похули Бога и умри. Вот она знала эти кнопки. Есть перезагрузка, а есть выключение такое навсегда. Из розетки выдернул. Похули Бога, умри. Хороший совет от жены, правда? Но как ни странно, эта же жена ему столько же детей родила. Отношения были восстановлены. То есть если Бог восстанавливает, он и жене мозг поправит, если там что-то нарушилось. Поэтому, мужья, если вдруг вы очень жаждете, чтобы ваша жена изменилась, у вас есть надежда. Давайте теперь посмотрим самое важное. Что нужно делать в искушении? Мы поняли, откуда оно приходит, как оно выглядит, и, в общем-то, что бывает нормально потерпеть. Так что же нужно делать в искушении? Первое, что нужно делать в искушении, это меняться. Мы, помните, из Иова читали, Бог говорит, однажды, если не заметят в другой раз, там, что это приходит? Это приходит искушение для изменения. Есть такое огненное искушение, тоже мы раньше читали. Второе, что нужно, это понять его источник, и если это наша похоть, то разбираться с похотью. Потому что Иаков 1.14 говорит, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Вот если это похоть, ну, то есть мы в искушении из-за похоти, ну, обычно говорят, вот мужчины, они вот так вот на женщину так посмотрят, и Иисус даже об этом сказал, если ты с вожделением, то ты прелюбодействовал и все такое, да? Но хочу сказать вот грамматику еврейского языка. Там, когда говорится о мужчинах, то это бывает даже применительно к женщинам. То есть там, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это не значит, что смылся от жены и теперь классно. И вот братский выезд, мы там приехали, разложили, носки везде раскидали, лежим, храпим, нам хорошо. Нет, не только в этом. Также и сестрам хорошо. Но не в тот момент, когда мы выехали, раскидали носки и храпим. Но тоже хорошо. Итак, и братьям, и сестрам хорошо вместе. Поэтому ту же притчу, тот же рассказ Иисуса Христа можно сказать. А что, женщины не могут так подумать, как мужчины, и согрешить? Я думаю, могут. Поэтому это не только, допустим, к мужчинам, да, но и к женщинам относится. То есть если это похоть, вот похоть, и ты в искушении из-за похоти, трясущаяся рука тянется включить платный порнографический канал, когда ты находишься в гостинице, когда никто не увидит, а счет ты съешь. И думаешь, я его случайно как будто включил, так пролистывал. Раз, один брат у нас свидетельствовал там на братском выезде, говорит, так лениво канал в гостинице переключал, и вдруг этот канал включил, и настолько был праведен, что даже не понял, что там происходит. В первые 5 минут не понял. Вот. Хорошо, идем дальше. мы разбираемся, что же нужно делать в искушении. Итак, если источник искушения – наша похоть, то нужно разобраться с похотью. А как разобраться с похотью? Да довольно просто. Похоти, они находятся в нашем теле и в части нашей души, именуемой ветхим человеком. Вот это надо верой прибить и все. Поверить, что так можно сделать. Потому что уговорами, там, чем-то, медитацией похоть нельзя победить. Похоть — это грех, грех можно победить только праведностью. А без веры праведности не будет. Она не может прийти без веры. Вера нужна для того, чтобы праведность принять. Помните, поверил Авраам Богу, и что он сделал? Вменил ему в праведность. То есть нужно поверить, чтобы пришла праведность. Вот в чем дело. Так, если от Бога пришли искушения, то что нужно делать? Писать молитвенный чат, пожалуйста, помолитесь, братья и сестры, надоело. Или что нужно делать? Нужно переносить, терпеть и проходить. Марка 1.13. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Он не писал смс-ки оттуда. «Помогите! Папа! Меня тут съедят сейчас». Не писал он проходил. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу». Представляете, что здесь написано? Что когда-то дьявол может посадить нас в тюрьму, нас, хороших, праведных, замечательных людей, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть в тюрьме можно дойти до смерти, и тогда получишь венец жизни. А можно не дойти. Вот тогда вопрос насчет венца, получишь или нет. Или просто так ангел скажет, как головня из огня. А, хорошо, вот твой венец, вот отрываю листик, носи. На лоб так. И так вечность. Дальше. Что нужно еще делать? Помнить, что сверхсил испытания не будет. Когда нам тяжело, плохо, должна быть мысль. Все не может быть хуже, чем я могу выдержать. Где это написано? 1 Коринфянам 10.13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог дает облегчение. И если нам очень трудно, и мы понимаем, что это пришло от Бога, нужно молиться не о том, избавь меня, Господи, от этого, а нужно молиться о том, дай облегчение. Что еще нужно делать? Не ожесточаться. Я слышал учение одного брата, не буду говорить его имя, может быть, вы тоже слышали. Он сказал так, а он довольно высокое положение в церкви занимал и заболел раком. И у него были такие сильные боли, и он сказал, знаете, я думал, что я перестал материться. Но когда он страдал, и боли очень сильные были, он вспомнил, что он, оказывается, все эти слова-то не забыл. И когда пройдешь такое и услышишь от какого-то христианина мат, то ты совсем по-другому будешь смотреть на него. Ну, я по-другому буду на него смотреть. Почему? Потому что я сам это прошел, я знаю, насколько может быть плохо, что теперь он только так может выражаться. Я не оправдываю мат, я не оправдываю грех, поймите, да? Но я говорю о том, что бывает такой уровень страдания, когда уже все флаги, которые стояли, уже все упали. Так, как было у Иова. Он говорит, Бог, ты преследуешь меня, твои стрелы в моей печени пьют мою кровь. Итак, не ожесточаться. Это сложно, но возможно. Евреям 3.8. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. О ком говорится? Евреи вышли, проблемка небольшая, ропот. А у Моисея вопль. Ну, у Моисея шансов-то не было. Если у него тоже ропот, его бы просто там курган ему построили, наметали камней на могилку и все. Следующее, самое сложное. Вот Вот из всего переженного в своей жизни скажу, вот это самое сложное. Радоваться. Иакова 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И в молитвенном чате появляется такая фраза: «Я страдаю, мне плохо, я почти уже умер, слава Господу, я радуюсь и благодарю Его». Ни разу не видел такого. Что нужно делать следующее? Задуматься нужно. Это завтрашний день. Задуматься. О чем задумываться? О чем конкретно нужно молиться? Чтобы понять, о чем нужно молиться, нужно понять источник, что происходит. Поэтому очень важно слышать Божий голос. Без слышания Божьего голоса мы похожи на пулеметчика, который поливает из пулемета какой-то там лес, где-то там непонятно, один враг, два врага, вдруг попаду. А вот со слышанием Божьего голоса христианин похож на снайпера. Один выстрел и сразу в глаз сатане. Вывод. 1 Петра 4, 12, 13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Все это, что происходит с нами, оно происходит не зря. Оно изменяет нас. Мы становимся другими. Мы становимся лучше. Мы становимся такими, как без страданий мы бы никогда не стали. Вот в этом все дело. Поэтому искушения и испытания, они в нашей жизни крайне важны. Очень важна жена, которая тебя достает, или муж, или дети, или родители. Для чего? Чтобы учиться прощать, снисходить. Когда проходишь тяжелые ситуации, стоит задуматься, а что это производит в моей жизни? Изменяюсь ли я? Когда вредный клиент тебе попадается, начинает пить кровь, возможно, его Господь послал. Или нерадивый какой-нибудь прихожанин, который достал уже в чате, постоянно пишет: «Пастор, ты меня не любишь, пастор, ты меня не любишь». Или еще что-нибудь такое. То есть каждое обстоятельство в нашей жизни, наша тесная квартирка, возможно, собака, которая с утра зачем-то нагадила тебе в тапок, хотя она обычно так мстит только, да? Обычно так кошки делают. «Ах, хозяин, что-то ты себя плохо вел, лови». Все испытания, все искушения, происходящие в нашей жизни, вне зависимости от источника, делают нас лучше. Для чего это все делается? Для того, чтобы в новой жизни, после смерти и воскресения, мы были совершенно другими людьми, которым можно доверить 3, 5, 10 городов управления, и мы будем правильно ими управлять. На этом все. Аминь. Испытаний вам. Аллилуйя.